Due Risonte. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, в области установления или уточнения этого миропонимания применительно и к тем непростым порой историям, ситуациям и окружающей нас непростой же действительности, и применительно к библейской истории, священной истории и истории, в принципе, общечеловеческой, потому что понять то, что с нами происходит в настоящий момент, возможно, именно опираясь на понимание предшествующей истории как таковой с точки зрения действия именно промысла Божьего. Последние несколько сюжетов мы посвятили разговору о великом пророке Моисее, о том богооткровении, которого сподобился пророк Моисей, то есть об обращении Бога к человеку в лице пророка Моисея, и о том, можно сказать, судьбоносном, важнейшем задании от Бога, о миссии пророческой, с которой пророк Моисей отправляется к своему народу, находящемуся в плену египетском, и отправляется непосредственно, обращаясь к фараону. То есть через пророка Моисея Бог говорит с Египтом, говорит с самим фараоном, и, как сказано в Библии, первоначально фараон ожесточает свое сердце, а потом в какой-то момент сказано, что Бог ожесточает сердце фараона. То есть, в принципе, изначально фараон, власть египетская, весь исполненный магизма, такой мощи языческой, Египет сопротивляется воле Божией, не желает отпускать израильтян, и против этого у Египта, у фараона есть свои возражения, можно так сказать, свои аргументы. И первоначально же, ну и в принципе, фараон ничего не хочет слышать о едином Боге, о Боге Израиля. Он делает вид, что вообще ничего об этом Боге не знает, об этом Боге ранее не слышал. Хотя, в принципе, древнее язычество, а Египет, все-таки египетское язычество, это было достаточно развитая языческая магическая культура. В общем-то, любое древнее язычество, оно было, что называется, политеистично. Ну, то есть оно признавало бытие многих богов, и в этом смысле, выражаясь современным языком, по отношению к другим богам бывало демократично, допускало существование других богов, принимало их, если это было необходимо, могло включать в свой пантеон, могло оперировать разными именами, связанными с этими богами, ну и так далее, и тому подобное. С этим же позже столкнулось и раннее христианство в лице Римской империи, И фактически в течение нескольких столетий это многобожие языческое в лице Рима победило, преодолело, превозмогло, в том числе благодаря крови мучеников, осуществило победу над язычеством не благодаря военной силе, а благодаря действительно такой неопровержимой вере во Христа воскресшего и благодаря великому мужеству исповедания Христа Спасителем. Гораздо ранее в лице Моисея в этом споре с Египтом, с фараоном, с египетскими богами с маленькой буквы, с египетскими идолами и жрецами их, Моисей, безусловно, сам должен был обладать великим мужеством, великим вдохновением вместе со своим братом Аароном, но не просто личным таким человеческим мужеством, а должен был обладать прямым откровением Божиим, прямой помощью Божией и демонстрацией могущества Божьего, которое, в общем, сокрушает сопротивление фараона. И для этого, можно сказать, самому Богу приходится идти на такие экстраординарные меры, которые заключались, ну, фактически в то, что называется 10 казнями египетскими. То есть вот это действительно истинное действие промысла Божьего, причем промысла Божьего карающего. Карающего не ради просто устрашения, ну, там, того же Египта и фараона как верховного властителя, не ради просто демонстрации могущества Божьего, ради самого могущества, прежде всего ради вразумления того же фараона, тех же египтянин. И в этом смысле 10 казней египетских, они для всей человеческой истории являются, ну, таким характерным примером. И порой те или иные бедствия, которые обрушиваются на человека, на человечество, на тот или иной народ или на те или иные народы, стихийные бедствия, войны, болезни, голод – и так далее, и тому подобное, это тоже своего рода попытка Бога вразумить человека и человечество в лице тех или иных его представителей, иных народов. И так оно ведь происходит порой и до сего дня. И вот даже если обратиться к нашей современности, ну вот уже фактически больше 2 лет идет вот эта война на Украине, как мы видим, и чему являемся свидетелями. И война жестокая, война кровопролитная. Точное количество жертв, потерь мы пока не знаем с обеих сторон. Видимо, возможно, это станет известно несколько позже, по окончании, дай бог, этой войны. И то, если станет в точности достаточно достоверно известно. Вот. Но счет идет не меньше, чем на 100 000, и это все, в общем-то, с обеих сторон, по сути, одна и та же русская кровь, кровь представителей изначально русской цивилизации. И, ну, понятно, это большинство очевидно, что сама эта война есть следствие столкновения русской цивилизации с цивилизацией западной, вот, которая всегда непримиримо относилась и относится к русской изначально славянской цивилизации. Достаточно того же Данилевского почитать или перечитать, что в наши дни, в общем-то, в особенности является актуальным. Ну вот, если вооружаясь примерами того же библейского откровения, ветхозаветными примерами, примерами тех же казней египетских, взглянуть на нашу современность, не является ли то, что происходит с нами, тоже одновременно и таким действием промысла Божьего, который в чем-то может напоминать и казни египетские. А если это так, то в чем же нас Господь хочет вразумить? К чему призывает? В чем обличает? В чем и с чем мы должны были бы смириться? И в чем ожесточение сердца современного человека, русского человека по разные там стороны линии фронта, почему это ожесточение вообще случилось и какими путями оно могло бы быть умалено действием все-таки промысла Божьего. Вот поговорим и об этом в том числе, опираясь на те библейские события, связанные с именем пророка Моисея, фараона и казнями египетскими как таковыми. Ну, вам слово, Георгий, на этот счет.
Ну да, мы вот сейчас как раз подошли к 10 казням египетским, и мы знаем, что сначала происходят вот эти 10 казней египетских, а потом, когда Господь выводит еврейский народ из Египта, Он дает ему 10 заповедей, тоже 10. И здесь прямая аналогия, ну или, так сказать, ключ к пониманию того, что писал пророк Давид в первом и втором псалме, что есть путь нечестивца, есть путь праведника. И к чему приводит путь нечестивца, как раз показано вот в этих 10 казнях, и каков путь праведника указывается вот в этих 10 заповедях Моисея. Более того, святые отцы говорят, что в Откровении Иоанна Богослова, в общем, тоже есть некая такая связь между вот этими 10 казнями египетскими и тем, эти же казни в каком-то в таком новом виде будут обрушены, так сказать, над человечество, когда оно снова превратится вот в этот Египет, в этот Вавилон, потому что здесь в Библии тоже фараон, он ассоциируется как бы даже с дьяволом, а вот вся его там жрецы – это маги, и весь Египет – это магическая цивилизация, прямой наследник вот того Вавилона, который хотел сделать себе имя, который строил Вавилонскую башню. То есть мы уже говорили, что есть два пути, есть две идеи – тайна домостроительства спасения павшего человека и тайна беззакония – это богословие и магия, это как бы христианство и, опять же, каббала, скажем, или вот этот уже иудаизм, который проникнут каббалой и который превратился в антииудаизм. То есть вот эта борьба между этими двумя началами, собственно, и символизируется в этом тексте о 10 казнях, или, так сказать, детализируется, и во многом предвкушает уже приход Христа и, в общем, всю вот эту тайну домостроительства, спасения падшего человечества. А что нам делать? Ну, там как раз, исходя из вот этих всех текстов, из Библии, нам надо следовать пути праведников и следовать заповедям и Моисея. Этим заповедям даже следовал сам Иисус Христос и заповедям Христовым. Тогда эти казни в России действительно находятся. Вся и весь 20 век российский – это просто одна сплошная казнь. Казнь за то, что русский народ отошел от веры, особенно русская элита утратила веру, предала веру царя и отечества. И, возвращаясь к тексту, мы читаем. «Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И святитель Кирилл Александрийский, он это комментирует так, что тут тоже есть аналогия с Господом Иисусом Христом, потому что когда он воплотился на земле, он также повиновался закону Моисееву, как и Аарон, который говорил то, что говорил Моисей, который говорил то, что ему говорил Бог. «Ты будешь так, но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими, и тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Но здесь мы уже говорили о том, что, например, вот эта фраза «я ожесточу сердце фараонова», например, для нашего журналиста Владимира Познера, оказалось таким непреодолимым препятствием с тем, чтобы как-то всерьез вообще принимать Библию. Потому что он говорит, что же это за учение такое? Бог сам ожесточает, а потом наказывает за это. Но святые отцы, в общем-то, объясняют это все просто. То есть есть более сложное и такое изощренное объяснение, когда говорится, что как бы тут такая тайна воли Божией, воли свободной человеческой. И всезнание Божие, когда Бог уже заранее знает, какова будет в последующем воля человека, но тем не менее он эту волю не ограничивает. И вот как трактуют святые отцы, тут можно перевести, так сказать, если с такого языка, который написан, но для людей, может быть, даже не очень разбирающихся там в богословии, во всем символизме вот Библии, но которые написаны на языке, понятно каждому человеку, даже самому необразованному, то это слово «я ожесточу» означает, что я не буду промыслом своим постоянно как бы смягчать и миловать вот этого фараона, который уже заранее, Господь знает, будет проявлять вот эту волю свою, не отпускать будет евреев, или, но в символическом смысле, если считать фараона, что он символизирует сатану, то это означает что? Что он не отпускает из власти своей, ведь тайна спасения заключается как раз в том, что Господь Иисус Христос спасает, как бы вырывает из рук сатаны свой народ, народ, который верует в Бога, верует во Христа. Понятно, что сатана будет до конца стоять, пока первенца его, как опять же святые отцы говорят, первенец фараона означает, если говорить о том, что фараон – это сатана, то это его антихрист. То есть он будет до конца света ожесточенно, значит, сопротивляться спасению каждого человека и тем более всего народа верующего. И сами казни, на самом деле, опять же, это не то, что Бог вот своей волей берет и казнит, как бы, что он совершает какое-то зло, какое-то насилие, какую-то месть. Это означает просто то, что вот эта магия, вот это знание, вот это неверие и это стремление сделать себе имя и управлять своей собственной природой и собственной судьбой, Господь на этих 10 казнях как бы показывает. Ну вот, вы хотели это сделать, вот делаете, да, что получается в результате? Он как бы обнажает, так сказать, последствия того, во что они верят и что они делают, и к чему они стремятся. То есть к чему приведет желание получить власть над собственной природой и сделать себе имя и построить совершенное такое царство магическое, земное.
А еще, как говорят святые отцы, каждая казнь, она направлена против конкретных богов, так сказать, египетских, то есть конкретных идолов. Она в каждом конкретном случае, если так можно сказать, жанре, не спровергает именно эти божества языческие, посрамляет их и посрамляет основные чаяния такого магического религиозного характера самих египтянин. И я хотел еще вот что уточнить, спросить применительно к понятию ожесточения сердца фараона. Сперва говорится, что ожесточает сам фараон свое сердце, а потом уже говорится, что Господь ожесточил сердце фараона. Вот в чем разница между тем и другим определением в отношении сердца фараона и его ожесточения?
Вот отец Олег Стеняев, он комментирует это таким образом, что Господь не насилует волю человека, ни праведника, ни злого человека, ни волю ангела, ни волю дьявола. Но при этом он как бы как раз раскрывается, вот то, что сказано вот в начале 7 главы, когда только первый раз об этом говорится, что Господь сказал Моисею: «Я ожесточу сердце фараонова». И потом это раскрывается на практике, что воля каждого существа разумного, наделенного свободой воли, она неприкосновенна. И вот фараон сам ожесточает свое сердце. Несколько раз он это делает, и потом, когда уже костенеет в этом, то опять применяется вот этот термин, что «я ожесточу сердце фараона». То есть это можно еще трактовать так, что все-таки Господь, хотя знает уже он, чем все закончится, но тем не менее в первых казнях он как бы все-таки смягчать пытается сердце фараона, пытается ему все-таки помочь не ожесточиться, но он упорно ожесточается, когда уже потом говорит «я ожесточу», речь идет о том, чтобы Господь полностью отошел, убрал свой промысел и позволяет ему до конца ожесточаться. Вот можно так, мне кажется, трактовать.
Ну да, если вообще человек упорствует в грехе, упорствует в жизни по страстям, упорствует в том или ином беззаконии, которое он творит, инспирирует, можно сказать, или участвует, то Господь какое-то время пытается человека такого вразумить, отвратить от этих пагубных путей. Но если человек продолжает в этом упорствовать, то да, Господь словно бы отступает, говоря, ну, словно бы же говоря, что ну, ты хочешь жить именно так, хочешь творить именно таким образом свою же волю, прежде всего, осуществлять и упорствуешь в этом, ну, пожалуйста, продолжай упорствовать, двигаться именно в этом направлении, и куда тебя это приведет. Ну, приводит, как правило, к чему-то страшному в таком рода развитии, как у святых отцов говорится, что, ну, вот есть парадигма развития страстей, как у святых отцов говорится о развитии страстей, есть определенные этапы и есть вершины падения или глубины падения, глубины самые в развитии тех или иных страстей. Так, к примеру, про страсть же гордости сказано, что ее уже крайней степенью развития является бесовский нрав, то есть уподобление сатане. Понятно, что никакой человек не рождается с бесовским нравом, но в человеке могут быть заложены в личностном складе, в характере склонности те или иные, ну, к развитию тех или иных страстей в том числе. Но вот если человек им дает волю и совершенно не слушает Бога, то это приводит к таким тяжелейшим следствиям в развитии самого конкретного человека. Ну, в истории, ну, мы можем найти примеры тех или иных там тиранов, душегубов, как это говорится, каких-то беспримерных злодеев. И понятно тоже, что никто из них изначально от утробы матери таковым не был, но сам самостоятельно развил в себе эти склонности, дал самому себе развиваться именно в такой парадигме действия той или иной страсти, что, ну, превратился в своего рода монстра-чудовище. И в какой-то момент, да, Господь отступает от такого человека, и сердце его в крайней степени ожесточается, и человек сам пожинает то, что он посеял, то, что он в результате стяжал.
Ну да. И вот, возвращаясь к тексту, Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свои жезлы, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. То есть здесь уже не Моисей, уже Аарон бросает этот жезл. Во-первых, надо сказать, что это еще не казнь никакая египетская, это как бы знамение. То есть Аарон и Моисей пытаются объяснить, донести до фараона, что они не своей воли ищут, не свои желания исполняют, это воля Бога. И вот вам, смотрите, знамение. Мы без всякой магии, потому что тут прямое противопоставление египетской цивилизации, вот совершаем такое чудо. Это чудо тоже мы уже обсуждали, когда обсуждали, как это сделал Моисей, когда делал это знамение для еврейского народа. Все святые отцы говорят, что это символ Христа. То есть жезл – это символ креста, жезл – символ власти Христовой и Божественной, которым Господь пасет свои народы. А вот когда он его бросает на землю, это символ того, как Господь воплощается в нашу падшую, смертную, тленную природу, и которая уже повреждена все равно грехом, страстностью, там, тленностью. Но то же самое делают и чародеи египетские. То есть сила магии, она позволяет им совершить такое же точно знамение, причем не одному, а там всех, кого позвал к себе фараон. И мы уже говорили, что, собственно, магия – это действительно великое духовное знание. Разница только в том, что они пытаются свою волю творить с помощью знания вот этого духовного. А в данном случае Моисей и Аарон, и все христиане, и все богословие изучают духовные законы, чтобы познать волю Божию, и чтобы воля Божия на земле была, как на небе. И как бы в этом смысле тут показано, что вот они тоже могут делать такое знамение, но при этом жезл Араонов поглотил их жезлы. То есть это как бы символизирует то, что все равно власть Господа, она выше, чем власть твари. И то, что хотят с помощью магии создать свое совершенное царство на земле, вот эти там каббалисты, там вот эти новые лжеиудеи, вот эти все масоны и сатанисты, что все равно их ждет, ну, грубо говоря, конец света. И как бы Христова власть, она поглотит, и Христос убьет духомутство их, вот этого антихриста. Значит, в этом знамении уже это все представлено. И дальше читаем. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь». То есть, казалось бы, но это действительно грандиозное знание, которое посвящениями как бы человек доходит через аскезу, через все, и он же, ему же известно христианство, известно в какой-то степени богословие. То есть, казалось бы, он может хотя бы понять, что все их усилия бесполезны. Но нет, вот как тут написано, сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их. То есть, вот это желание, ну и сатаны, во-первых, победить Бога, раз, и перестроить мироздание по-своему. Во-вторых, не отдать ни одну живую душу, которая уже ему подчинилась через падение Адама и Евы, не отдать ни одну душу Господу, чтобы никто не спасся. И это связано не со знанием, это связано с гордостью сердца, с желанием сделать по-своему. И никакие знамения, ни истина, никакое совершенство там подвигов святых отцов церкви нашей, оно никакого не производит воздействия ни на магов, ни на наших коммунистов, там комсомольцев, большевиков, там материалистов, ни на агностиков, ни на мусульман, ни на индусов, ни на кого. И вот тут можно вот этот текст читать именно таким образом, что сердце фараонова ожесточилось, то есть он как хотел. Он ищет не истину, он ищет не просто выгоду, он хочет осуществить похоти сердца своего. И в этом смысле сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь, Бог евреев». А что такое в переводе «Бог евреев»? Можно прочитать так. «И скажи ему: Господь, Бог верующих в Бога, во Христа». Хотя еще тут Христос еще прикровенно, но можно сказать так, что «Господь, Бог тех, кто в него верит, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался». Опять же, святые отцы говорят, в пустыне это именно, как бы, чтобы он вышел из этого мира, где только, как говорил апостол, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Или, как они говорят, что мир – это соединение всех человеческих страстей и пороков. А вот пустыня – это место, очищенное от этих пороков, там, где можно молиться, там, где можно служить Богу и там, где можно приносить Ему жертвы. «Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река высмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, и поднял Аарон жезл свой, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетскими чарами своими сделали то же. То есть Моисей и Аарон делали волей Божией, а волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. То есть, во-первых, задают, опять же, святые отцы такой риторический вопрос: а как же, если вся вода в Египте превратилась в кровь, то как же еще и волхвы египетскими чарами своими сделали то же? Но тут несколько ответов. Это уже первая казнь. Во-первых, вот все вот эти казни не касались народа египетского. То есть воды в земле Гесем, которые там были, да, они не превратились в кровь от удара Моисея. Возможно, египтяне как бы в отместку превратили вот эти воды у евреев тоже в кровь. С другой стороны, вот тут сказано, что они копали колодцы из-под земли. Под землей вода не превратилась в кровь, и они как бы копали колодцы, набирали этой воды, и после этого волхвы египетские чарами своими тоже превращали ее в кровь. Во-вторых, на символическом языке, что такое вода? Вода – это всегда стихия сердца, это учение. Если вода чистая, это чистое учение, как и Христос у источников всегда был и учил, как самарянку он учил у источника, у колодца. И там везде колодцы играют большую роль как бы и в жизни вот этих народов, где всегда засушливо, и вообще в Библии это символизирует учение и стихию сердца, то есть эмоции, желания, радость или какая-то печаль или гнев. И превращение вот этой воды, которая была в Египте, в кровь, может означать, ну, первое, что то, что вот она изначально Богом создана, эта вода чистая, и когда Аарон ударяет по нему жезлом, который есть крест, то это говорит о жертве Христовой, которая учение превращает, так сказать, в кровь Христову, и потом причастием мы спасаемся, очищаем свою душу и свое тело. Это первое. Второе, можем вспомнить, как, например, Христос на свадьбе Галилейской, когда ему его матерь попросила, просто она сказала, что у них вина нет. И он ведь не сделал так, что сказал: ладно, пойдите в сосуды каменные и посмотрите, и там уже вино. Нет, он сказал: залейте воду. То есть залейте вот это учение чистое, божественное, боговдохновенное, и тогда оно уже превращается в вино, и там в этом случае вино тоже символизирует, ну, вот будущее причастие и крестную жертву Господа Иисуса Христа. Во-вторых, это напоминание, как пишут святые отцы, о том, что первенцев еврейских египтяне убивали в этом Ниле, в воде топили их. То есть тут разные слои смыслов, но что интересно, что магия позволяет то же самое делать. То есть она способна на какие-то жертвы, но чаще там не только на свои, сколько на чужие, потому что они же, если и превратили воду в кровь, то это воду уже евреев. То есть они способны творить какое-то вот такое волю противления бесовскую, да, которая есть зло, и что и показано символически в этом тексте. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы». Ну, Араон это же и делает, простирает руку всю на воды египетские, и везде вот эти жабы вылезают. Но тоже сделали и волхвы египетскими чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. Тут вот 10 казней очень хорошо комментирует святитель Исидор Сивильский. Он сравнивает вот этих жаб с творением пустых поэтов, которые уже не воспитывают, не проповедуют истину, а просто развлекают. Но можно опять сказать, что ведь Аарон простёл руку свои на воды египетские. То есть это нечто связанное со стихией сердца, жаждой таких удовольствий там телесных или там с каким-то учением магическим, которые абсолютно бесполезны, ложны и пусты, как эти жабы, и очень крикливы. Вот если мы в современном мире посмотрим, то существует и существовал особенно такой класс интеллигенции, у которой никогда ничего не получается в жизни, на которой все время только пишут, и что они пишут? Они в основном клевещут народу на власть, а власти на народ. В этом смысле вот такую аналогию тоже можно провести. «И после этого призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня, и от народа моего я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя и у народа твоего, в домах твоих, и остались только в реке. Он сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, из полей, и от рабов твоих, от твоего народа, только в реке они останутся. То есть, поскольку вот эти жабы, они естественным образом живут в этой воде, в этой вот стихии, то они в воде останутся, но их деятельность как бы не будет распространяться уже на суше. Можно даже сказать так, что ведь вода – это стихия сердца, а суша – это стихия разума. И вот эти вот, так сказать, желания сердца, они у египтян начали превращаться в интеллектуальные какие-то теории, вот в какие-то пустые философии, так, например, вот взять, если немецкую философию, да, которая такой мысленный блуд, такой мысленный волк, где пытаются, опираясь исключительно на разум, на логический, на свои хотения, на свои желания быть, так сказать, ну, как бы не ниже даже Бога, а исходя из разума построить какую-то систему мировоззрения, которая бы объясняла все мироздание и человека, и смысл жизни. В этом смысле можно тоже, собственно, и интеллигенция это возникла как говорил Иоанн Кронштадтский, что это мнимо образованные люди, которые, пройдя курс наук там, по естествознанию, возомнили, что они обрели наивысшую истину, с высоты которой могут судить самого Бога. Можно также жаб трактовать и вот в этом смысле. И почему Моисей, святые отцы говорят, сразу не удалил этих жаб? Он хотел именно показать, как тут сказано, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь наш. Что если завтра, так завтра, иначе он бы сказал, подумал, ну вот жабы исчезли сами по себе. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которые он навел на фараона. Опять же, вот эти жабы, тут сказано, что Господь навел, но на самом деле он просто позволил тем магическим идеям, вот этим материалистическим или там богоборческим идеям просто реализоваться, так сказать, на интеллектуальном уровне. И египтяне видят, к чему это приводит. «И сделал Господь, по слову Моисея, жабы вымерли в домах и на дворах и на полях их, и собрали их в груды, и восмердела земля». То есть вот эти учения, вот эти философии материалистические, магические, когда они теряют вот эту связь, так сказать, с Богом, по сути дела, с водой, с реальным сердцем, то они умирают и смердят. То есть всем видно их пустота и злобность, Взять хотя бы вот марксизм-ленинизм, например, который сейчас уже видно, как он умирает и как он смердит. И увидел фараон, что сделалось облегчение, ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, прости руку твою, жезл твой, ударь в перь земную, и будет мошки на людях, на скоте и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, и вся перь земная сделается мошками по всей земле египетской». Но здесь отец Олег Стеняев говорит, что египтян эти мошки в их вот этих легендах, как бы, или мифах, там, или представлениях о божестве, это свита священного скарабея, как раз в данном случае одного из богов. И святитель Исидор Севильский трактует эти мошки как ереси. То есть ереси, которые, как говорит Исидор Севильский, их как бы незаметно, откуда они взялись, но они кусают и становятся от них человеку как бы и больно, и неспокойно, и как бы все время плохо. То есть сначала Господь позволил тем желаниям, которые заставляют магов противиться воле Бога, изучать богословие, духовный мир для того, чтобы использовать его в своих интересах, сначала позволил им, так сказать, в виде жаб материализоваться в каком-то смысле на интеллектуальном уровне. Они поняли, к чему это приводит. Это приводит только к тому, что они восмердели. Теперь второй этап, то, что делает он, позволяет им, это ереси. То есть они берут уже подлинное учение, божественное, богооткровенное, и начинают его искажать ересями. Потому что в первый раз Аарон простер свою руку с жезлом над водами, а здесь ударил в перь земную. А земля – это символ разума. То есть здесь уже речь идет, как говорит Исидор Севильский, уже о ересях. И вот тут уже старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не смогли. И были мошки на людях и на скоте. То есть маги уже ничего не могли поделать. Да? Когда эти ереси вскрылись, как бы они начали жалить этот народ, они ничего не смогли противопоставить этому. То есть магия оказалась в данном случае бессильна. То есть она может мошек вызвать. Может трактовать так, что когда Аарон ударил жезлом в твердь земную, то есть как бы на уровне разума, на уровне интеллекта, то вот все вот их предыдущие заблуждения, Господь как бы открывает им богооткровенное знание, то они его могут воспринять только как ересь, потому что вот это стремление сделать по-своему – оно у них никуда из сердца не исчезло. И противостоять этому они не могут. То есть они не могут придумать такую ересь, которая бы перестала кусать людей и их самих себя, которая бы могла привести к какому-то позитивному результату. То есть когда вот они хотят построить совершенное царство земное, то в этой казни видно, что оно это будет просто одним сплошным мучением. Будет мучением, и это будут и вот эти, сама ересь магическая, ересь тайны беззакония, ересь построения царства земного, ересь овладения самой природой человека, получить власть над собственной природой, она будет приносить только зло, потому что это ересь, и нельзя создать некое альтернативное божественному откровению, божественной истине, какую-то другую истину, которая бы не кусалась и не несла бы в себе неизбежно всякое зло. Как любой чип, который встраивается, там искусственный интеллект, и все это будет приводить только к концлагерю цифровому, и это будет все достаточно мучительно для всех его участников. Можно трактовать так.
Но, как правило же, любого рода новации, которые возникают в тот или иной период времени, ну, по крайней мере, если судить о традициях современности, ну, там, информационных, там, еще каких, они ведь всегда преподносятся как такое возможное, неизбежное благо для человечества. Вот, если вот вы упомянули чипы, там, Если чипы, которые можно в том числе внедрить в организм человека, там, головной мозг или так далее, это же никто не будет прямо заявлять, что это с целью там, порабощения самого человека, это внедряется с целью установления тотального контроля над человеком. Нет, скажут, что это же для, наоборот, продления жизни земной, вот этой проходящей временной человека, для того, чтобы здоровье человека улучшить, поправить, там, для борьбы с теми или иными тяжелыми хроническими болезнями, для преодоления их, для преодоления старости и так далее. Прежде всего, новаторы, так сказать, они вооружаются такими лозунгами. А если кто начинает высказывать какие-то сомнения, что это может использоваться совершенно иными целями, вот, вовсе не благими, ну, таковые оппоненты, они будут по возможности представляемы ретроградами, окажутся гонимыми и так далее. Это, собственно говоря, ведь, видимо, неизбежно. Какие казни египетские на человечество не насылай, тут, так сказать, главный, что ли, новатор, главный революционер, главный сторонник прогресса, сам сатана, он старается действовать вот таким хитрым, порой, можно сказать, конспиративным, конспирологическим образом.
Да, и вот тут что самое интересное, что вот написано. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. То есть тут можно трактовать так, что сами маги, которые подчинялись там фараону или сатане, они поняли, что они ничего, кроме ереси, не могут создать. И что вот это учение божественное, оно истинно, это перст Божий. И как, опять же, рассказывает нам отец Олег Стеняев, что в арабской коранической традиции есть такое предание, что вот эти волхвы были все распяты на пальмах. И опять сердце фараонова ожесточилось, даже это его, понятно, как и сатану, не вразумило, потому что он, ну, понятно, что он будет до последнего стоять на своем. И он не послушал их, как и говорил Господь. И тут, мне кажется, время наше истекло, чтобы переходить к следующей казни.
Да, время эфирное уже заканчивается. Ну, в целом, если подытожить сюжет, что можно еще в заключение добавить?
В заключение можно сказать, что уже даже волхвы, то есть сами маги, вот эти вот, да, которые верили в силу магии, убедились, что они ничто, и что эта магия вся ложная. Но сатана никак не хочет в этом убеждаться. Он распинает тех волхвов, магов и чародеев, которые признали правоту Божию и имеет дело с теми с тех пор, кто ему верит и считает его своим, во-первых, и учителем, и, во-вторых, даже и ведут они родословие свое от Люцифера через Каина. Там. Но мы уже об этом говорили, можем потом поподробнее обсудить эту легенду.
Да, продолжим в следующий раз, если Бог даст, в следующих сюжетах наших горизонтов. Как мы видим, тема пророки Моисея, о великом пророке и казнях египетских, об исходе Израиля из Египта, она достаточно такая содержательная, по-своему неисчерпаемая, и содержит в себе много различных тем, которые можно соотносить и не только с древнейшей историей человеческого рода, но и с тем, что происходит в наши дни в современном обществе и современных обществах, и вообще во всем окружающем нас мире, что, безусловно, и представляет для нас особенный интерес разговор об этом. Ну, вот с Божьей помощью постараемся его продолжить. Спасибо всем, кто с нами, кому все интересно. Спасибо тем, кто нам оказывает ту или иную помощь и поддержку. И храни всех, Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.